Леший как раз обходил территорию. В камуфляжной куртке с надписью «Охрана» на спине, с ментовской резиновой палкой, болтающейся на запястье. Раньше за такое западло его бы быстро на правилку поставили и спросили, как с гада. Но это давно было, теперь закон ослаб, да и следить за ним особо некому. Свобода. Кто как хочет, так и дрочит. Тем более он не настоящий охранник, лицензии у него нет, и дубинка ему не положена. Петр Клещук – сторож. Закрыл шлагбаум, открыл, и все дела. Сейчас на территории спокойно, не то что летом. Филимон рассказывал тогда на лежаках у бассейна, такое творится, просто ужас. И разбираться сюда выходят, и блевать. А кто на игле, тот и ширяется. И все надо под контролем держать, чтобы вовремя вмешаться, если что. Филимон – начальник службы безопасности. Это он сторожа Клещука использует как охранника. Хотя у того зарплата вдвое выше. Но Леший не возражает. Такая работа ему нравится. Особо тем, что отвлекает от тягостных мыслей и утомляет. Когда утром ложится спать, то спит как убитый. И не снятся ему те, кого он сдал за свою длинную двойную жизнь. На автостоянке людно. Одна пара забирается на заднее сиденье огромного Геленвагена. Другая уже вылазит наружу из элегантной Камри. Какая-то девушка, приоткрыв дверцу Митсубиси, смачно сплевывает. Несколько теней на повышенных тонах трут терки между машинами. «Эй, Клоп, ты что ли?» Услышал он голос из серебристого мерина и нагнулся к съехавшему стеклу. «Кто тут базарит?» «Я это!» В салоне вспыхнула спичка, и дрожащее пламя выхватило лицо, напоминающее плавающий в темноте воздушный шарик. Пухлые красные щеки, блестящие белки выпуклых глаз, обнаженные улыбкой крупные белые зубы. «Помидор?» «Ну?» Помидор был блатным и жил по понятиям. Правда, он на добрый десяток лет моложе. Но как-то они просидели полгода в 42-й камере Тиходонского СИЗО среди голимого бакланья и волей-неволей как бы скинтовались. СИЗО. Следственный изолятор. Раньше Помидор входил в бригаду Карпета, и у Лешего словно молния в мозгу проскочила.
«Здорово, брателло! Шоферишь, походу», — усмехнулся Леший. «Лучше в таксисты запишись, там чаевые дают».
«Шефа привез, сейчас он тёлку снимает, отвезу на хату, жать-то надо. А ты, я вижу, охраняешь, ты бы еще на вышку в зоне стал».
«Ладно, проехали», — примирительным тоном сказал Леший. «Кого привез? Карпета?»
«Да нет, какого Карпета? Я уже с ним не работаю, да и многие ребята от него ушли. Симкова вожу, вроде телохранителя. Я всю братву знаю, ему это в кайф». Леший наморщил лоб.
«Симков? Тот самый барыга?»
«Сам ты барыга, у него три рынка и торговый центр. Зашибает, небось, побольше Карпета».
«Слушай, а куда Амар пропал?» — спросил Леший. «Он мне 10 штук должен, нигде найти не могу».
Улыбка исчезла.
«А я тебе что, справочная? Отвали, Клоп!»
Помидор отодвинулся в глубину салона и явно собирался закончить разговор. Но не тут-то было.
«Ты чего, заодно с ними, что ли?» — попер вперед Леший. «Говорю же, он мне бабло должен. Если за него подписываешься, то ты и отдавай».
Тонированное стекло медленно поползло вверх.
«В загон сходи. Там у него родственник живет, ворона. С ним и разбирайся».
Стекло закрылось. Тем временем терка посередине площадки обострялась. Там уже толкали друг друга и громко ругались матом. Вот-вот вспыхнет драка. Самое время охраннику броситься вперед, размахивая своей дубинкой. Но у сторожа задача другая. «Ну вас нахрен, пусть Филимон разбирается», — пробормотал себе под нос сторож Клещук и направился к своему месту. В будку у шлагбаума. Хотя спать Леший лег в 6 утра, но к полудню уже проснулся. В обшарпанной квартире было жарко. Зима еще не началась. Отопили, как всегда, на полную катушку. Почему такая дурость? А хрен его знает. Потрогал огненную батарею, отдернул руку. «Ну, дураки, и все тут». Подошел к окну, выглянул. Может, там мороз и сугробы по колено? Нет, наоборот. Капает дождик, как осенью. Ну и хрен с ним. Ему без разницы, зима, осень, лето. Провел ладонью по физиономии, заскрипела отросшая щетина. Но бриться сегодня и незачем. Праздник, что ли? В холодильнике нашлись яйца, масло, кусок докторской. И он зашкварил глазунью с колбасой. Хорошо в своей хате. Жаль только, что хата не его, а сени Клеща. Тот мотает трехлетний срок, скоро вернется, и снова надо искать, где жить. Все-таки в мосте или в мосту было лучше всего.
Сам себе хозяин, соседей нет, никому кланяться не надо, ни от кого не зависишь. Чай ставить не стал, выпил воды из-под крана. Вечером можно чеферка сварить, хотя после него сердечко как заячий хвост колотится. Открыл ящик стола, порылся. Фонарь, отвертка, стаместка. Подумал-подумал и закрыл ящик. Обойдется. Не на войну ведь собирается. Сноровисто оделся. Почти новые брюки и рубашка. Давняя, но удобнее кепка. Потертое пальто. Ношеные, но крепкие еще туфли. На улице было противно. Холодно, сыро, мерзко. Он поднял воротник, втянул голову в плечи, как черепаха, и в припрыжку поскакал на крепостной, к трамвайной остановке. В гулком, дребезжащем вагоне было почти пусто, человек 12, не больше, в основном старичье. Машинально он проверил несколько карманов. У согнутой старушки, выношенном до предела плаще и потерявшем цвет платке, в кошельке неожиданно оказалось 3 сотни и 5-хатка. Леший деньги вынул, а кошелек вернул в карман. Хорошо стали жить пенсионеры. Не зря везде базарят, что пенсии повышают. Может, и ему похлопотать? Он спрашивал у Лиса, мол, не поможешь? А тот чего-то невнятное пробурчал. Вроде и не пообещал, и не отказал. Если бы пообещал, то и сделал бы. Бы. Если бы, да кабы, во рту выросли грибы. Зачем ему связываться с чужой пенсией? Сейчас такое время наступило, каждый сам за себя. А он вот едет, старается для мента. Правда, работенка нетрудная, а пару-тройку тыщенок Лис подкинет. «Первый парниковый», — объявила вагоновожатая. Леший с облегчением выскочил и быстро пошел прочь, не оглядываясь. Бабка спецом куда-то денежки везла. Кто-то кричать будет, убиваться. «Ну, что тут поделаешь? На то и щука, чтобы карась не дремал». Загон не отгорожен от нормального мира ни рядами колючей проволоки, ни минными полями, не даже вскопанной и разрыхленной землей контрольно-следовой полосы. Здесь не лают злые сторожевые собаки, не взлетают ночью ослепительно яркие осветительные ракеты, не раздаются грозные окрики часовых и предупредительные выстрелы. Нет, доступ в мир дурмана совершенно свободный. Обычная окраинная улица, вросшие в землю домишки, поваленные штакетники. Только хаотично бродят по улице бесплотные тени, на людей не похожие. Нелюди с погасшими глазами. Они прилипают к хлипким заборам, за которыми возятся по хозяйству тетки, в допотопных платках и больших галошах. Небритые мужики в фуфайках, зимних шапках с торчащими в сторону ушами и резиновых сапогах. Это еще периферия наркотического царства. Здесь живет обычный бедный люд. Живым щитом окружающие замки баронов. Вассалы большого наркобизнеса приспосабливаются к местным условиям существования. Вместо помидоров и огурцов они выращивают на задних дворах или в примитивных полиэтиленовых оранжереях густую коноплю, которую здесь продавать проще, чем везти на рынок овощи или фрукты. Вон сколько покупателей. Сами приходят, причем в любое время суток. Да и конопля, в отличие от огородных культур, не требует особого ухода и заботы. Леший прикупил бы себе анаши, тем более, что здесь все дешевле, но не захотел отвлекаться от основной цели и пошел к центру загона. Под ногами сплошная грязь. Не только потому, что дожди, а потому, что тут принято выплескивать за ворота помои. И зловонный ручей нечистот всегда течет по улице, даже в засушливый палящий август. «Надо было резиновые сапоги надеть», — бурчит леший себе под нос, обходя очередную лужу. Посередине трущоб показались замки. Вот огромный и безыскусный дом Циги-старшего. Огромный трехэтажный куб из красного кирпича под белой оцинкованной крышей, с резными отливами и такой же трубой. Рядом особнячок поменьше, обиталище Циги-младшего. Чуть в стороне домище Самвела. За ним палаты Васьки Крашеной. Он давно здесь не был и чувствовал, что в загоне многое изменилось, но не мог понять, что именно. Торчков и перекупщиков меньше не стало. Все так же трутся у известных всем домишек пудели. Вроде все как раньше. А нет, не так. Не видно Светки Квашни, нет Ваньки Ситцевого, а ведь они всегда торчали на улице в любую погоду. Это глаза и уши Циги-старшего, а иногда и его руки. Да и сам Цига-старший не курит на высоком крыльце своего дворца, не стоит на балконе третьего этажа, как капитан, осматривающий фарватер. Младший Цыга выглядывает время от времени из-за своего забора, озирается испуганно и снова пропадает. И сам Вэл не обходит свои владения, переходя от дома к дому, будто справный хозяин, прикидывающий, где надо фасад подкрасить, где забор укрепить.
Такое впечатление, что контроль за сбытом дури ослаблен, а дело пущено на самотек. Но так не бывает. И сейчас не так. Вон трутся по углам какие-то незнакомые угрюмые молодцы. Сидят на скамейках у ворот, иногда отлучаясь греться в хорошие машины, стоящие в начале и конце золотой мили. Новая система контроля. Новая. Да и торговля идет по-другому. Раньше торчки, зажав в кулаке бабло, заруливали во двор к Василисе или Самвелу и тут же вываливались обратно, с блеском радостного возбуждения в глазах и дозой в кармане. Пудели даже в дом заходили, как почетные гости, некоторым даже по рюмочке наливали. А теперь все стоят по двое-трое тут и там, ждут, пока подбежит пацаненок лет 6-7, суют ему деньги, и тот убегает. А потом возвращается и показывает, где дозу взять. Они идут вдоль забора, наклоняются, поднимают пакетик и ходу. Хитро придумали, чтобы с поличным не взяли. Почуяв спиной пристальный взгляд, Леша нагнулся, будто шнурок завязывать, а сам зыркнул назад. Кто это на него пялится? А, знакомая рожа. Кармаш Горгуля. Он на Ричпортовской территории ошивается, но в группировку не входит. Чего это он здесь делает? Вроде никогда дурью не интересовался. Хотя и самому ему здесь делать нечего. Правда, отмазка есть. Он должника ищет. Ему ворона нужен. Слышь, братское сердце, где мне ворону найти?
Не знаю.
Но кого не спросил, никто про ворону вроде не знает. Или, скорее всего, говорить не хотят. А тому, кого он ищет, сказали. Вон кто-то к нему идет. Худой, согнутый, заросший черной щетиной, с большим загнутым к низу носом. Вылитая ворона.
«Ты меня искаешь?»
— гортанно спросил незнакомец, будто ворона прокаркала. Он был напряжен и смотрел подозрительно, но вдруг лицо разгладилось, и на сухих губах промелькнула тень улыбки.
«Я тебя знаю, в турме видел. Ты был авритетный, клоп погонял твой, да?»
Леший кивнул, но вид держал строгий. «Я Амара ищу, он мне денег должен. Говорил, если что, ты за него отдашь».
«Кто я? Откуда деньги, да?»
«Я не с тебя получить пришел. Мне Амар нужен». Ворона быстро огляделся по сторонам.
«Какой Амар? Убили Амар. Все знают, весь загон».
Леша удивленно вытаращил глаза. «Кто убил? Когда? Где?» Ворона развел руками.
«На Карпет дом налетели. Амар заступался. Его и убили. Карпет шакал, даже не благодарил, рубль не дал».
Сзади резко вякнул клаксон. Из милицейской машины вышел толстый капитан, участковый. Взял Лешего за рукав.
«Кто такой? Что здесь делаешь? Документы есть?»
«Конечно, есть, начальник. А в чем базар?» Гражданин Клещук вынул из внутреннего кармана самый настоящий российский паспорт. Капитан бегло просмотрел его и сунул в карман.
«Ты его знаешь?» – недобро спросил он у вороны.
Тот кивнул.
«В тюрьме вместе сидел. Но меня выпустили, а так не знай».
И покачал головой. «Давай в машину», — приказал капитан. Глаза у него были оловянные, и Леший вспомнил его фамилию. Тислюк. Раньше он крышевал загон, значит, кое-что осталось здесь без изменений. Не обыскав, его посадили на заднее сиденье патрульной шестерки и повезли. Леший рассматривал толстую шею Тислюка и худую, безымянного сержанта за рулем, и думал, что вполне мог бы заколоть обоих заточкой, если бы она у него была, и он собирался это сделать. И еще он думал, как повести себя в такой ситуации. Много лет схема была одна – попроситься к оперу угрозыска, а того попросить позвонить Кореневу. И все самым чудесным образом быстро улаживалось. Но теперь времена изменились. Сам Лис эту схему и отменил. Сейчас Петруччо столько оборотней в погонах развелось, что непонятно, кого больше. Озабоченно сказал он, глядя в сторону. «Так что будь осторожней. Если с тобой честный мент работает по чистому делу, то можешь ему меня объявить. А если видишь, что гнида продажная, какое-то гнилье на тебя вешает, то лучше молчи. На самый крайняк замначу по криминальной можешь на ухо шепнуть. Да и то, сам понимаешь». «А чего тут понимать? Ясен перец. Задавят в камере или вены располосуют. Вроде сам руки на себя наложил. Сейчас менты есть пострашнее бандюганов». Про капитана Тислюка можно было сказать многое, даже с первого взгляда, только по оловянным глазам и толстой красной физиономии. Сразу было видно, что это плут, взяточник, бухнуть любит и ни одну юбку не пропускает, особливо если она в его власти.
Но заподозрить капитана в честности было совершенно невозможно. На нем было написано, что он оборотень, причем крупными буквами. Лешего, кстати, это первое время здорово удивляло. В его мире кармаш, катала, особенно формазон, должны иметь безупречную внешность порядочного человека. Катала. Карточный игрок. Шулер. Блатной жаргон. Формазон. Мошенник. Устаревший блатной жаргон. Располагающая улыбка, честный взгляд, внушающие доверие манеры для них то же самое, что для шнифера его инструменты. Гусиная лапа, балерина или набор сверл. Шнифер. Медвежатник. Взломщик сейфов. Устаревший блатной жаргон.